прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона в нашей студии журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И историк и краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы сегодня отправляемся в место, которое известно всем без исключения людям, которые приезжают в Тверскую область, потому что название старится, ну, никак не обойти. С махровых советских времен это уже был крупный туристический центр, о нем писали, о нем говорили, и благодаря Пушкинскому кольцу знаменитому, которое связало Старицу, Торжок и Тверь, и благодаря тем памятникам, которые там сохранились. Но мы сегодня остановимся отдельно на объекте, который овеян легендами, овеян преданием, имеет споры о своем основании. Это Старицкий Успенский мужской монастырь, которая располагается в самом центре, в самом сердце этого древнего города.
Воистину, Старицкий Успенский монастырь входит во все путеводители от Тверской области. Кажется, нет ни одного буклета, сборника открыток, куда бы он ни вошел. И это справедливо. Просто Успенский Старицкий монастырь – это такая визитная карточка города, и можно даже вообще, если бы ничего другого в Старице не было, это было бы место, куда надо приехать. Есть легенда. Она одно время поддерживалась местными краеведами о том, что этот монастырь 12 века. Основан был он иноками из Киево-Печерского монастыря, некими Трифоном и Никандром, или по другой версии Никанором. Якобы эти иноки пришли в 1110 году и здесь основали иноческое житие, после чего там приходили десятилетия, монастырь то пустел, то наоборот населялся, полностью был уничтожен в 14 веке и заново населился уже в начале 16-го, когда появился вот тот монастырь, который существует и сейчас. Историки доказали, что это древняя вот эта вот древняя датировка – это легенда. Она не подтверждается ни археологией, ни сохранившимися письменными источниками. Самое главное, что просто киевские иноки не основывали монастыри вот так, как это делали потом иноки, например, монастыря святого Сергия Радонежского. То есть они не шли куда-то туда, на севера, и не ставили свои скиты в дальних уголках России. Тогда еще этой практики не было, да и устав не предполагал такого. Однако хотелось просто иметь древность, поэтому ее нарисовали. Такое, к сожалению, или не знаю, как сказать, но такие легенды бывали.
Ну, легенда легендами, а правда-то какая об основании Старицкого монастыря? Какого он времени?
Правда об основании Старицкого монастыря гораздо проще, прозаичнее, но от этого не менее интересно. В начале 16-го столетия умиравший Иван III роздал своим детям уделы разные города. Причем в нарезку пошли и те территории, которые были недавно присоединены. Например, Тверское княжество было разрезано на несколько лоскутков, и они были розданы в уделы разным детям Ивана III. И, в частности, один из младших братьев, младших сыновей, Андрей Иванович, получил Старицу. И Старицкий монастырь основан именно им. Некоторое время он не интересовался своими удельными землями, потом подрос, возмужал, и где-то вот с 1520-х годов заинтересовался, чего что-то у него есть. И город, до этого уже бывший вполне зажиточным, он был вторым или третьим по значению в Тверском княжестве городским центром, приобрел вот такой монастырь. Прямо против городского Кремля, против крепости, на низменном берегу Волги, был основан и построен сразу каменным замечательный ансамбль, центром которого стал выстроенный именно при князе Андрее замечательный Успенский собор, белокаменный пятиглавый храм, поныне являющийся главным храмом обители.
И этот собор освящал патриарх?
Ну, тогда еще патриархов не было, но, скажем так, это было тот патриарх, который тот имеется в виду нынешний.
Нынешний, конечно, наш.
Да, нынешний патриарх Кирилл был на освящении Успенского собора после длительной и беспрецедентной по финансовым вливаниям реставрации начала 2000-х годов, завершившейся как раз вот к 2010 году. Реставрация длилась ровно 10 лет, и созданный под нее фонд возрождения Свято-Успенского монастыря, он поныне действует, и вокруг него созданы многочисленные социальные и культурные учреждения, реально влияющие на жизнь города Старицы. Тут и учебные, и художественные, и духовно-просветительские, в общем, полный объем.
Ну и кроме нашего патриарха, ведь там тоже были в истории монастыря очень крупные церковные деятели.
Вот. Об этих людях можно говорить о каждом из них достаточно долго. Из Успенского Старицкого монастыря вышли два митрополита, ну, скажем, а один из них даже стал потом патриархом. Собственно говоря, митрополиты Герман и митрополит Иов. О первом из них известно, что это был такой человек сильной воли, характер имел такой непреклонный, который не принял опричнин, он был из рода Полевых, и Грозный, назначив его митрополитом, очень скоро в этом разочаровался и назначил ему ссылку в Казань, в монастырь в Свияжске, где он, собственно говоря, потом закончил свои дни, был убит опричниками. Иов тоже был из этого же монастыря, но человеком был более таким мягким, дипломатичным, и смог пережить и трудные времена Ивана Грозного, и непростые интриги при его сыне Федоре. Он стал человеком близким к династии Годуновых, и, собственно говоря, именно благодаря его близким контактам с Борисом Годуновым он и стал первым русским патриархом в 1589 году, но мы-то знаем, что он был старичанином. Если, ну, Германа, для Германа это настоятельство в Старицком монастыре было эпизодом, то для Иова это родная земля. И здесь он начал свой иноческий путь, и здесь он в Опале уже при первом Лжедмитрии этот жизненный путь и закончил. Отсюда уже началась его посмертная слава, отсюда и старицы при рыдании горожан везли его мощи в Москву, в Успенский собор, где он и поныне находится, как один из московских святителей.
Времен его что-то сохранилось, какие-то здания в монастыре?
Да. Времен патриарха Иова, ну, тогда еще, собственно, архимандрита, как раз нынешняя теплая церковь, введение во храм Пресвятой Богородицы, шатровая церковь, вторая, сохранившаяся в Тверской области, а по времени постройки самая старая. Построена она около 1570 года. Это одностолпная палата, включающая такой вот сложный комплекс, включающий в себя как такие монументальные подвалы, нижний этаж, видимо, хозяйственное назначение, верхний, в котором непосредственно была трапезная, тут же и к ней пристроенное помещение церкви. Туда идет на всходы, наверх отдельная лестница, по правилам того времени, в общем, на каждый этаж свой вход, своя дверь. И, в принципе, от времен патриарха Иова в монастыре были еще остатки архимандричьих келий. Они сохранились, это белокаменные подвалы, частично включенные сейчас в корпус ну, вот этих вот келий братских, которые находятся на противоположной стороне от дорожки, если вот идти от входа в монастырь, слева Введенская церковь, впереди Успенский собор, а справа здание для братьев, вот часть его восходит тоже к временам патриарха Иова.
Ну, вот стены, насколько я помню, по старым фотографиям, они все-таки были воссозданы.
Не все. Часть стен сохранялась, и они были включены полностью в новые стены. Часть сохранилась северной стены и одна из башен, конкретно юго-восточная. Она, конечно, полностью изменила свой облик. Ей вернули тот вид, который она имела в начале 20 века, известный по фотографиям. Ну, может быть, это и к лучшему, потому что, в принципе, монастырь, монастырская ограда, стена, вот все вместе образует единый комплекс с иными постройками монастыря.
А кто же виноват, что стены-то порушили?
А виноваты как раз доблестные наши советские люди, которые разбирали это на хозяйственные нужды в 30-х годах. Это происходило уже до войны, так что, в общем, только чудо, что все стены полностью разобраны не были. Хотя монастырь, уникальный памятник, стоял на особом учете главнауки, и разборка его полностью была запрещена. Это, в частности, позволило сохранить надвратную церковь Иоанна Богослова, сохранить южные святые врата. Они были сделаны в конце 19 века как запасные, потому что слишком часто поднималась Волга, и вода поднималась так высоко, что пользоваться воротами святыми было невозможно, там просто было мокро. И тогда пробили еще одни. Эти ворота тоже сохранились. Вот именно поэтому, будучи на учете главнауки, они не были разобраны.
Но еще же известен и некрополь монастыря.
Некрополь монастыря уникален. Он включает ряд, помимо большого количества многочисленных памятников разного времени, разных фамилий, старичан, старицких помещиков, разных целых династий, которые здесь имели свои родовые участки. Совершенно уникальный объект. Рядом с Успенским собором стоит небольшая часовенка, белокаменный такой вот кубик под шатровой кровлей, с сохранившейся подлинной надписью и инициалами ИФГ. Долгое время гадали, кто это такой, и лишь по перечислению регалий, орденов и, собственно говоря, вот кавалером которых этот человек был, определили, что речь идет об Иване Федоровиче Глебове, которого сын Федор Иванович Глебов был небезызвестным владельцем и строителем Знаменского райка. Так что, в общем-то, перед нами сохранившийся такой вот надгробное настоящее сооружение монументальное, относящееся к очень раннему времени, то есть это к второй половине XVIII века. Ну, в принципе, можно отметить здесь еще то, что нынешний некрополь сделан уже после восстановления монастыря, то есть памятники, к сожалению, на своих старых местах не сохранились.
И ведь основным строительным материалом этого монастыря был тот самый знаменитый старицкий белый камень.
Это так, потому что здесь он везде под ногами, и можно практически на любой, в любом месте, на разной глубине, конечно, он залегает, но в любом месте под ногами найти этот великолепный, чудесный строительный материал, который, будучи только что извлеченным из земли, легко режется, поддается любой обработке, потом твердеет, и его хватает на 100-200 лет, он прекрасно держится в нашем климате, и он прекрасный, эстетичный для облицовки храмов. А Успенский собор так стоит уже, смотрите сколько, он стоит с 1530-х годов и поныне, и, в общем-то, не таких уж и больших ремонтов он потребовал при реставрации в наше время.
Так, Старицкий Успенский монастырь, который нынче воскрес, стал новой жемчужиной Тверской земли, воссоздан, отреставрирован, является вот таким вот местом притяжения и паломников, и туристов. О нем говорить можно много и вспоминать его историю, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
А лучше даже не один.
А лучше не один раз приехать в Старицу, тем более, что и город сам по себе красивый. Но об этом мы расскажем в одной из следующих передач. Спасибо, Павел.
Спасибо, Денис.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.